Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Мы сегодня назвали свою передачу «Президент послал Димона», что некая игра слов, потому что, с одной стороны, президент выступил с посланием Федеральному собранию, так сказать, такая торжественная процедура, которая ежегодно происходит в Манеже. В прошлом году, как мы помним, он на большую часть своего послания посвятил видеоклипам о том, какое превосходное российское оружие, как оно будет быстро всех поражать. В общем, как-то вокруг этого вертелась основная тема. А в этот раз им было объявлено, что у него будет социальная начинка, он будет сильно беспокоиться о гражданах, как они все-таки в итоге живут, хорошо ли им, так сказать, при его 20-летнем правлении. И, в общем-то, в этом правлении наметились проблемы, которым тут же оперативно и пришел. Потому что буквально не успело отгреметь Федеральное собрание, как выяснилось, что правительство тут же уходит в отставку, что оно, собственно, делать было не обязано. Потому что, насколько я помню, по Конституции там, отставка правительства следует при переизбрании президента, поскольку он назначает правительство.
Да, давай по частям. Он обещал социальные программы порешать.
Ну, давай с социальной программы, потому что потом перейдем к самому вкусному. Давай
Себя он порешал. Все его предложения связаны с тем, что, так сказать, он пытается обеспечить жизнь, жизнь детей, так сказать, своего ухода из жизни. Вот ради этого все затевалось. Поэтому все остальное от того, что материнский капитал увеличили на 100 тысяч рублей, так сказать, его и так получить нельзя. Его можно получить только по ипотеке или получить, загнать в пенсионный фонд, который неизвестно, когда выдернешь, и что там, когда будет через 30 лет. Или потратить на обучение, куда, где его негде потратить. Все остальное это ерунда, это вранье. Отобрали на пенсиях там, по 5-6 раз больше так и денег. А для себя он пришел.
Нет, но он снабдил это неким социальным гарниром, потому что, в частности, среди этого социального гарнира идет, например, предложение внести изменения в Конституцию о том, чтобы пенсии индексировались. Ну, во-первых, что само по себе означает
индексация пенсии. Его не индексируют, и все.
Да.
Ну, что врать-то, так сказать, когда так, запиши в Конституцию, не записывают их в Конституцию. Их просто не индексируют. Их обещают индексировать каждый год. И каждый год это дело не выполняют. Ну, что это вранье чистой воды.
Нет, ну, в этом году какая-то подвижка была. Я не хочу сказать, что она была очень значительная, но что-то какое-то телодвижение на этот счет было.
Что ли, на 200 что-то это носило характер.
Другое дело, конечно, особенно когда инфляция большая. Это мелочи. Вот, но дело в том, что сама по себе идея закладывания в Конституцию индексации пенсий, она любопытна по двум причинам. Во-первых, потому что эта Конституция, как мы уже давно констатировали, она является полумертвой. Полумертвой – это еще, так сказать, некий реверанс в ее сторону, потому что на самом деле от нее действует, ну, от силы несколько статей, все остальные по воле и желанию, они меняются, видоизменяются, так сказать, трактуются по-другому и так далее. Ну, например, вот правительство не должно было уходить в отставку, оно взяло и ушло. Вот с чего это вдруг? В Конституции записан другой порядок. Да, не наплевать, какой он там записан.
Ну, на мирные митинги можно собираться, а так на самом деле нельзя.
Ну да.
То есть, цензура запрещена, так сказать, а это не выполняется все.
Реально она действует. Ну, так можно сказать по всем статьям Конституции, которые есть.
Можно заполнять всю территорию страны, а в Москве, Питере и Севастополе его нет.
Да. И это, и многое-многое другое. От всей Конституции, вот насколько я ее сейчас вижу и чувствую, реально действует только 51-я статья, вот, которая запрещает свидетельствовать против самого себя. Она действительно действует и действительно работает.
Если быть точным, разрешает не свидетельствовать.
Разрешает не свидетельствовать, да, против самого себя. Я действительно ничего не могу сказать вот именно на этот узкий счет, потому что действительно вот в советское время, я помню, так сказать, тогда уже приходилось контактировать с разного рода правоохранительными органами, и тогда, когда тебя привлекали к ответственности в качестве свидетеля, уже безразлично было, так сказать, свидетельствовать, что против себя или против кого-либо еще, на тебя налагалась ответственность, только ты, так сказать, давал какие-то ложные показания или предполагал, что они были ложные, на тебя наступала уголовная ответственность. Это вот в советское время было. Сейчас 51-я статья, значит, она реально действует. Сказать, что вся Конституция в целом, как таковая, достойна того, чтобы ради 51 статьи ее хранить, но это, конечно, смеяться над самой идеей Конституции. Те права человека, которые заложены в 51 статье, они давно должны были быть разрешены, и, в общем-то, это мелкое достижение не умаляет того, что весь остальной конституционный механизм остается реально мертвым. Поэтому, когда говорят о том, что Конституцию не надо менять, а оставить ее такой, какой есть, только добавить в нее какие-то поправки, это значит, что правительству и нынешнему власти легче жить с мертвой Конституцией, чем с живой. Пожалуйста, Саша.
Валер, тут, в принципе, все послание и все последующие действия за этим посланием, типа отставки правительства, назначения нового, попытки поменять Конституцию, так и многое-многое другое, все связано с одной единственной целью. Путин хочет сохраниться на посту первого лица государства, причем независимо от того, как он будет называться, представитель Госсовета, премьер-министр, президент или нечто среднее. Значит, хочет остаться, сохранить, хочет не только власть, но и свои финансы, чтобы его не привлекали к ответственности за то, что он наворовал. Более того, хочет, чтобы после смерти были гарантии его родственникам, так и по финансам, и по неподсудности. Вот ради всего затевается вся вот эта буча. А при этом какие-то слова произносятся про Конституцию, про какие-то там изменения, про то, что хочет удушить местное самоуправление под это дело окончательно. Хочет отказаться от международных договоров, так сказать, которые уже подписывал. Какие-то выполнять, а какие-то не выполнять. То есть вот так вот такой произвольный, так оставить себе такой произвольный. Вот все это замешивается, так сказать, в одну большую кучу, дымовую завесу. На самом деле цель его абсолютно понятна. Она особо не скрывается, так сказать, она как бы ясна. И хочет нарушить море законов, конституции, статей, так сказать, все под это дело. Как общество отзовется на это дело, скорее всего, отрицательно. Насколько это будет буйно, никто не знает. Затевать такую же бучу, как в 93-м году, так сказать, совершенно не факт, что... Но если он будет совсем себя безнадежно вести, как вот он собрал тут конституционное совещание под видом какой-то рабочей группы, на самом деле. Ну, это уже народ возмущает. Если это будет какие-то решения в конституцию будут протыкаться незаконно, народ возмутится вполне. Когда идет до уличных демонстраций, совершенно точно, да может и мордобоя. Но, еще раз говорю, кто инициатор всего этого дела? Зачем?
Нет, основа действий понятна, просто хочется перед слушателями объяснить его механизм, то есть каким образом это все делать. Вот ты вовремя упомянул о конституционном совещании, ведь дело в том, что конституционное совещание – это, в общем-то, механизм, который прописан в Конституции номинативно, то есть о том, что оно должно быть. Ради этого должен быть принят некий федеральный закон. Насколько мне известно, было примерно 6 попыток его создания, этого федерального закона, и каждый раз эти попытки были провалены. Ну, не надо указывать пальцем на кого, потому что кому не выгодно конституционное совещание, и кто имеет возможность его провалить, тот его проваливает.
Единая Россия по команде Путина.
Разумеется. Вот. Но конституционное совещание, что самое главное, оно должно было быть по какому-то закону образовано из каких-то людей, которые что-то смыслят в Конституции. Да? И, значит, после этого, так сказать, собравшись вот таким большим куралом, они должны, видимо, принимать или какие-то изменения в нее, или, значит, что-то еще дополнение. Ну, в общем, короче говоря, создать нечто более весомое, чем, допустим, то же самое федеральное собрание. В чем, собственно, и смысл вот этого конституционного совещания. То, что происходит сейчас. Вот это тоже надо объяснить. Значит, собирается некая рабочая группа по внесению изменений. 75
лакеев, из которых спортсмены, там, артисты, космонавты, Терешкова, там, Роднина, Машков.
Такие видные конституционалисты находятся, как Ирина Роднина, допустим, Терешкова, наверное, Владислава Кричит. Вот, и им подобным. То есть все те, которые, как говорится, вот, ну, наверное, какие-то видных музыкантов привлекут. Почему бы Дергиева, например, не взять в конституционное совещание, тоже подойдет. Вот, палочку
можно прижать. Нет, ну это все попки, которые, так сказать, просто нужны для того, чтобы так, проголосовать за то, что им скажут сверху. Вот и все.
Да. То есть механизм тот же самый, что и в действиях Единой России в Государственной Думе. То есть большинство состоит из клаки, которая, собственно, должна вовремя поднять руки, а точнее говоря, сдать свои карточки, за них проголосуют уже другие.
Никто звать их никак, так сказать. Их просто ткнул пальцем, так сказать, каким-то указом президента. Не имеет права, так сказать, президент создавать рабочую группу своим указом, который отвечает за конституционные поправки. Да. Просто не имеет. Да. Он превышает полномочия. Это 286-я часть 2, так сказать.
Ну, вот это лишний пример, кстати, к вопросу о том, что такое вот это вот конституционное совещание, и ради чего оно созывается, и как вообще это все соотносится с Конституцией, что самое существенное.
Вот, мы же вначале... Ну, конечно, вообще ставят вопрос о том, чтобы мы принимать это все будем, так сказать, народным голосованием. Так сказать. Нет такого понятия ни в Конституции, ни в законе. Есть референдум. Это понятно, у него есть правила, сколько должно людей прийти, как должны проголосовать, как он организуется, есть закон о референдуме. Значит, да. Здесь ничего, так сказать, здесь как бы произвольное голосование, опрос некий, так сказать, активный гражданин в электронном виде.
Ну, во-первых, крайне любопытно, конечно, каким образом будет это все проведено. Потому что, ну вот по известиям, которые я прочитал в Московском комсомольце, например, речь идет о том, чтобы это конституционное, этот референдум, так называемый референдум, назовем его условно референдумом, поскольку это понятие конституционное, должно пройти аж до 1 мая. То есть, на самом деле, быстренько за февраль, март, апрель, 3 месяца, должно быть обтяпано все. Вот это вот конституционное совещание, которое превратилось в собрание, назначенное указом, поправки в Конституцию, которые им же обсуждены и, соответственно, им же и приняты единогласно. Затем то же самое выкачано, так сказать, на некий вид референдума. А о каком референдуме еще непонятно идет речь, потому что организация самого референдума – это, в общем, достаточно кропотливая затея.
Затратные, кстати, выделены деньги под это дело должны.
Ну, под не только выделены деньги, само по себе. Ведь, понимаешь,
незаконное мероприятие выделяются бюджетные деньги. Вот я к чему.
Угу. Ну, господи, у нас это не в новинку, но я просто хочу сказать, что само по себе организация референдума, это ведь с технической точки зрения, да, это, во-первых, принятие вопросов на референдуме. Очевидно, это не какое-то совещание, которое по указу создается, а тут другой должен его принимать, да. Значит, после этого эти формулировки этих вопросов должны быть как-то донесены, должны быть отпечатаны бюллетени, в конце концов, должны быть организованы избирательные комиссии, ну, они действуют, ну, так сказать, существуют латентно. Вот, но так или иначе, то есть идет какая-то работа, сравнимая с работой по организации выборов, если говорить об организации референдума. Если заметить, что за все предыдущие годы, несмотря на массу попыток и со стороны КПРФ и других, так сказать, парламентских таких псевдооппозиционных партий протолкнуть какую-либо идею референдума, да, у нас референдум еще не проводился ни разу. То есть вообще от слова совсем. Да? И когда в этот раз там обещают в 3 месяца быстренько, оперативно сляпать референдум, который будет означать и вот это вот самое всенародное утверждение, вот, то естественно, что встает вопрос, а, так сказать, каким-то образом его так быстро, так сказать, провернуть-то. Ясно, что задача поставлена с тем, чтобы особенно долго люди не успели подумать на эту тему, что это такое за референдум. И вообще, почему в нем именно эти поправки, а не какие-то другие предлагаются. Может быть, есть у людей еще какие-то поправки к действующему закону, которые накипели.
Есть несравненно более полезные.
Да, несравненно более полезные. Я вот не говорю про их формулировку там, и все такое прочее. Вот это все как бы отметается быстро и нафиг. И как можно в быстром темпе, таком аллегро, проходит некая имитация всенародного голосования, которая должна типа подтвердить вот это вот внесение изменений в Конституцию. То есть одна очередная какая-то мулька. Вот. Мы присутствуем при начале очередной вот такой вот голосовательной аферы, которая еще непонятно в какой форме пройдет. Ты совершенно верно упомянул там про электронное голосование. Это все очень здорово, конечно.
Ну, понятно, что это будет видимость какого-то одобрямся, благодаря телевидению прихвачено, скорее всего, будут давить на психику. Что, мол, все приняли, все сделали. Более того, он, очевидно, торопится. Понимаешь, его жизнь заставила это. По идее, он мог досидеть еще до 24-го года и потом как-то что-то пытаться отреагировать и подготовиться к этому. Но то ли у него здоровье подводит его, то ли какие-то другие обстоятельства заставляют его торопиться. Потому что он прекрасно понимает, что если он до 24-го года досидел бы с правительством Медведева, то дальше на выборах он получил бы разгром. И он, и его преемник, на которого он ткнул пальцем. Это был бы разгром чистой воды, потому что ну никак не спрячешь подобную вещь. Значит, он решил сработать на опережение, так сказать, и торопится вот под дымовой завесой провести, значит, вот это вот псевдоголосование по Конституции, потом провести выборы тут же, так сказать, в сентябре, так сказать, этого года, скоропостижные, так сказать, протащить какой-то состав в дом, так сказать, дурацкий, не разрешив участвовать оппозиционерам в этом деле, посадив, а как это сделали в прошлом году на московских выборах. То есть, то есть фактически он занимается переворотом. Он растянут во времени, он так сказать, обладает каким-то лоском, так сказать, легитимности, потому что это руководитель переворота сидит в Кремле, но на самом деле это переворот. Это тоже абсолютно понятно. Он хочет стать каким-то очередным елбасы или императором, или царем, стать собственником там, Центробанка, федеральных фондов, так как Газпрома и Роснефти официально. Вот дело к этому идет все.
Ну, в принципе, при таком шустром и быстром варианте внесения, так сказать, поправок в Конституцию, которые должны быть, насколько я понимаю, достаточно массовыми, поскольку речь идет о слишком многих вещах. Ну, социальная проблема – это как завеса, а, так сказать, основные вот эти вот изменения действующих механизмов власти, номинально действующих механизмов, должны, видимо, предусматривать какое-то место для него самого, несменяемого, которого в дальнейшем уже можно будет не избирать, например, а назначать в качестве премьер-министра. Ну, условно говоря, перетянуть все полномочия на премьера, оставить, так сказать, президента в качестве чисто декоративной фигуры, как один из вариантов, да. И после этого, так сказать, знаете, избирать
его премьера монархия,
без всякого голосования просто одной Государственной Думой.
Это монархия. Не исключено, что наследственная.
Ну, насчет наследников надо еще подрасти, посмотреть, кто там у Кабаевой будет подрастать, вот, насколько они тянут там на наследников монарха, но...
Нет, дочь, у него дочки какие-то выросли, я думаю, что он больше они сейчас беспокоится по этой части.
Вот. Но так или иначе, да, так сказать, вот это вот действие, направленное на обеспечение своего, так сказать, дальнейшего несменяемого будущего, как минимум показывает уже тренд. Это то, что... В общем-то, никуда никто уходить не собирается, могут как-то переназвать или переназначить должности, вот, но так или иначе он намерен досидеть, так сказать, на своем месте
до смертного окна. Если он остается, то вот тот ужас, который у нас происходит в экономике и в социальной сфере, и в международных отношениях, и в безопасности, он продолжится.
Нет, не безусловно, просто, так, все то, что было сделано за эти предшествующие
20 лет. Я вот так вот посижу тут на стульчике рядом, вы только меня не трогаете. Он же будет давить на психику тому же Мишустину или кого там другому, какого-то прогрессивному премьер-министру или кому-то. Значит, вот это вот варьё вот это, которое сейчас находится во власти питерская, оно будет продолжать сосать кровь из населения. Ведь вопрос не в персоналиях, что Путин там сидит, или Иванов, или Петров монарх. Значит, мы просто понимаем, что при Путине страна развиваться не будет. Она будет только катиться вниз. Причем, так как он ускоряется и начинает еще подворовывать на вот этой вот мелочи, то в итоге получается, что так она будет быстрее падать вниз. О чем речь? Само по себе, так сказать, ходит, монарх сидит, а вот где там в Великобритании сидит эта королева, так сказать, никого она не парит особо. Все прекрасно знают, как жить, как развивать страну. С Брекзитом, без Брекзита, с такой экономикой, с другой, то консерваторы приходят к власти, то либористы, то еще кто-то. Значит, у них какое-то есть развитие. Здесь непонятно, что делать. Так, значит, вот эта банда присосалась, так, сверху грабит страну, так, и причем гнобит ее все дальше и дальше. И мы это видим по цифрам. Не просто так, а по цифрам. Мы видим, что ситуация хуже и хуже становится. Эти же ребята говорят, вот это все будет продолжаться вечно. Вот о чем идет речь. Вот эта поганая ситуация, она будет ухудшаться, и мы будем сидеть у вас на шее, дальше погонять, вводить платоны, значит, лишать вас пенсии, повышать немыслимые налоги, вводить новые, так ведь, и так далее, и тому подобное.
Здесь надо понять, что, в общем, у того режима, который был установлен в 2000 году, согласие, кстати, так сказать, Вашингтонского компартии, было, собственно, две альтернативы. Либо играть по-вашингтонски, и тогда тебе будут повышать цены на нефть, давать, так сказать, воровать и так далее, так далее. Но дальше ты должен постепенно, так сказать, укорачивать все возможности стратегические, внешнеполитические и прочие России до той поры, пока они не обнулятся полностью, и когда с ней полностью не будут считаться. Видимо, такой вариант тоже, так сказать, не проходит, потому что на каком-то этапе даже самому примитивному подполковнику становится понятно, что так дальше тебя просто ведут в ноль, хотя и дадут там некоторое время пожировать, поездить по государственным визитам, так сказать, выступать с торжественной мордой лица и все такое прочее. Как только этот вариант не проходит, или начинается какая-то борьба за собственные интересы, за собственную игру, значит, тебе сразу же обрубают внешнеполитические возможности. А внешнеполитические возможности при помощи санкций – это что? Если раньше, допустим, для всей этой олигархии питерской, возможность легальной наживы была очень проста. ты берешь на Западе кредит, по сути дела под нулевые проценты. Вот, после этого его передаешь в свои же внутренние банки, которые начинают тут кредитовать население, ипотеку, что угодно, но уже под совершенно другие проценты. И у тебя получается, так сказать, ножницы, при которых ты совершенно легально жируешь, просто стригя купоны. Вот часто возможность так или иначе у них отнята, или в значительной мере отнята. Поэтому приходится тогда стричь эти купоны с населения, откуда вот все эти платоны и все и же с ними, так сказать, радости, которые мы постоянно получаем каждый день. Пожалуйста, Саша.
Я не знаю, при чем тут Вашингтон и при всех этих делах. Вашингтон тут нет давно.
Но при том, что без него не состоялось бы назначение Путина. Давайте говорить прямо.
Это все было 20 лет назад. Что ты там
в Вашингтон? Если бы в 99-м году он не дал добро Ельцину, то никого бы не назначили.
Дай я поговорю. Дай я расскажу. Что ты меня перебиваешь? 20 лет назад это все произошло. И все уже забыли давно, так сказать, и про Вашингтон, и про Ельцина, и про все прочее. 20 лет сидит этот захребетник, так сказать. Он и порешил порешать свои вопросы. И Вашингтон тут ни при чем, и в штаны нагадил не он. Вот не он нагадил штаны, и в подъезде писает не он. Ни Вашингтон, ни Вашингтонский обком. Нету его тут ни рядом, ни денег нет, ни кредитов, ничего. И санкции, не пойми чего, так сказать, никакие. Никаких санкций. Для полтора десятка человек, так сказать, на 3 копейки санкций. Нет никаких санкций. Мы страдаем от того, что Путин запретил сыр возить. А никакие. Какие санкции на нас касаются? Ничего нас не касается. Нет никакого Вашингтона. Никто не занимается. Все брезгуют нами заниматься. И в этой ситуации, так сказать, надо искать, так сказать, конкретного виновника, который вылез на экран и сказал: я хочу остаться на всю оставшуюся жизнь, чтобы моя семья тут была. И вы по этому поводу сейчас будете суетиться, обсуждать какую-то вонючую конституцию, старую, новую, так сказать. Будут бунты, будут не пойми чего, я за это вас лишу здесь и местного самоуправления, и стабильности на международном рынке, и многого-многого другого. Экономикой будут рулить мои друзья, миллиардеры. И Вашингтон тут ни при чем, еще раз говорю. Спасибо.
Угу. Я очень рад, конечно, что ты выступаешь защитником Вашингтонского обкома партии. У меня просто память не отшибла, и поэтому я помню, как именно выдвигался Путин, каким образом он именно ставил, и кто тогда реально рулил страной при недействующем Ельцине. Поэтому для меня это не какая-то, так сказать, фигура речи, да, что Вашингтонский обком что-то приказал. С ним согласовали Путина, и, кстати, это было признано публично и неоднократно. Им сказали: да, добро. И это сказали добро не просто так. И мы с тобой прекрасно помним, подо что это добро давалось. Это давалось под то, чтобы реализовать ельцинские обещания, распилить стратегический потенциал России. И именно этим Путин начал заниматься, как только он пришел к власти. Это его первое, единственное действие, ради которого он пришел, будучи назначенным еще исполняющим обязанности, в Думу, для того, чтобы протолкнуть вот этот разговор СНВ, договор СНВ-3 и начать под него распиливать наши стратегические ракеты, а заодно, кстати, взрывать и шахты, в которых они находятся. Те самые шахты, в которых теперь со сменой вооружения собираются запихнуть ракеты «Сармат». В те, которые остались, те, которые взорваны, в них уже ничего не запихнешь. Так что сказать, что это все произошло без Вашингтонского обкома и вообще слет в подъезде кто-то другой, конечно, можно, сильно закрыв глаза и представив себе, что с 2000 по 2008 год, ну как бы ничего не происходило. Вот было вот все то же самое, но те же яйца, но только в профиль. Происходило. Происходило тогда только так, что нас гладили по-шорстки, я имею в виду в государственном плане, говорили: все окей, дорогие ребята, давайте действуйте так же в том же плане, сдайте тут это, сдайте там это, сдайте тут Ливию, сдайте тут Ирак, сдайте, так сказать, еще что-то, мы тут быстренько все, так сказать, устроим, уладим по-нашему. Все это проходило, и под это дело никто, естественно, никому никакие санкции не собирался вводить. Как только началась какая-то другая политика, и тоже началась вынужденно, а не потому, что кто-то там одумался и стал, так сказать, мыслить иначе, а потому что старая провалилась полностью. Вся либеральная структура построения экономики рухнула, так сказать, до 90-го, до 2000-го года, и после 2000-го года продолжала рушиться. Вот именно поэтому был взят другой курс. Не от желания, так сказать, от какого-то патриотизма, а по нужде. Вот. И вот в это время, естественно, последовали, так сказать, выкручивание рук. Кого они персонально касаются, эти санкции? Розенбергов, не Розенберг, это все мелкая пыль. Что ж существенно, запретили брать кредиты. Вот тем, откуда все кредитовались, начиная с 90-х годов и по 2008 включительно. Брали просто тупо кредит, и дальше после этого этот кредит возвращали, не вопрос. Да, но возвращали, уже наварив здесь проценты. Вот это был простой механизм. Тут можно было не грабить страну, не вводить систему Платон, вообще не наживаться на ней, а просто, так сказать, жить на стрижке купонов. Все хорошо, но это только при условии, что тебя будут гладить по шерстке. А когда тебя перестают гладить по шерстке, тебе эту возможность обрывают, потому что там прекрасно понимают, за счет чего ты живешь. Вот и все. И тут это не вопрос Вашингтонского обкома, что он это решил сначала так, а потом по-другому. Либо надо жить по этой линии, и тогда, так сказать, у тебя все будет хорошо.
К сегодняшнему дню какое это имеет отношение?
Вот, к сегодняшнему дню это имеет отношение то, что сегодня этого нет. Вот тогда это было. А там сейчас этого не было. Мы все прекрасно помним, 2004-2004 год, без всякого экономического подъема в мире, цены на нефть взлетают с 40 до 150 долларов. Чуть-чуть в 4 раза, на ровном месте.
Сейчас
кто на это имеет? Купоны стрижет. Ну, естественно, тот, кто продает нефть и газ. Да. И дальше после этого, так сказать, в срок к 2004 году плавно опускаются на что? Да на те же 40 долларов. Вот вопрос, что это было? Что это было тогда между 2000 и 2004
годами? Путин награбленное охраняет. И вот как это связано с этим?
Согласен, что награбленное охраняет. Согласен, что награбленное хранится в Штатах. Что его оттуда начинают вытаскивать потихоньку. Им дают, не дают. Это все процесс. Но то, что само по себе ограбление произошло, вот такое вот, за счет нефтяного вот этого бума на ровном месте, это тоже факт. И он случился не на ровном месте, не просто в честь того, что американцы стали какими-то очень щедрыми. Сейчас они организовали этот скачок и оплатили им то, что за ним стояло. То есть изменения конкретной внутренней и внешней политики России. Да, с их стороны это было по-честному. Они считали, что они заплатили.
На климат это влияет?
На сегодняшний день ситуация другая. Я просто хочу сказать, что то, что так сказать, Путин появился на ровном месте, вот из ниоткуда взявшись, и сразу начал вести другой курс, это не так. Он попробовал идти прежним курсом. Пробовал. Да,
на нынешней ситуации это не получилось,
потому что это должно было рухнуть рано или поздно. Это и рухнуло. Вот так что теперь мы присутствуем при какой-то попытке, безусловно, удержаться у власти любой ценой, это само собой. Вот. Но и попытке пойти каким-то другим путем. Вот про этот другой путь я тоже хотел сказать.
Ну-ка расскажи про другой путь. Что за другой путь?
Другой путь это ясно видно из смены премьер-министра. Потому что прежний путь, это, так сказать, Медведев, который вовсе не обязан был подавать в отставку, так сказать, он мог прекрасно продолжать и после этого президентского послания исполнять свои обязанности, точно так же, как он продолжал их исполнять обязанности против после предыдущего и предпредыдущего и предпредпредыдущего. Короче говоря, президентское послание к этому не имеет никакого отношения. Это понятно, Медведев, что слабое сейчас звено, делается дурак, попытка...
Его заменили, потому что он крайне непопулярен, непонятен, его заменили. Причем тут смена курса?
Его заменили потому, что вместе с ним уходит в отставку все правительство. Если бы заменили просто его, то это был один разговор. Уволили в отставку, то все. Заменили всю...
О каком новом курсе ты говоришь?
И поэтому это вопрос в том, кто будет входить в состав новой вот этой вот банды. Сейчас
на сегодняшний день... Те же жулики будут.
Они неизвестно ничего. То есть персонально неизвестно ничего. Можно догадываться, что, наверное, останется тот же Шойгу, наверное, останется тот же Лавров, наверное, останется, так сказать, еще какие-то вот такие же дети. Предположительно, я подчеркиваю, никакой уверенности в этом нет. Вот. Но особый интерес представляет собой, конечно, то, что будет вот с этим либеральным блоком правительства. С вот этими вот всеми Силуановыми, Кудринами, там, Набиуллинами и прочими мау, которые их обслуживают там, и так далее и тому подобное. Вот это интересно, это покажут в ближайшие дни. Действительно, так сказать, останутся ли они на своих местах, будут ли они играть ту же роль или не будут. Это интересно. Для меня также интерес представляет то, что вот если сопоставлять эту отставку Медведева с какими-то текущими событиями, то первое, что приходит на ум, это вот та самая обширная программа приватизации, о которой мы, кстати, говорили в своей прошлой передаче, в радиопередаче, которая должна пройти в 2020-2022 годах. Где приватизируются очень лакомые куски собственности. Ну, все, разумеется, жутко неудобные для государственного управления. Там всякие нефтепроводы, морские порты. Ну, короче говоря, вот все то, чем государство просто никак не справляется с его управлением, никак не может вот все заполнить государственный бюджет, который уже профицитный, кстати, именно за счет этих компаний. Вот эти вот куски было предположено раздать в частную собственность в течение 3 лет, и, естественно, вставал вопрос, кто будут этими бенефициарами, кто их должен будет получать. Вот сейчас, когда эта команда, которая подготовила это все, и, кстати, в Вашингтоне же их согласовала, потому что тот же Силуанов ездил в Вашингтон, докладывал там о своей программе приватизации, ему там похлопали, несмотря на все санкции, он персонаж несанкционный, вот, похлопали, одобрили. так сказать, он приехал здесь, здесь-то утвердили как программу правительства, уже в первом чтении протащили через Государственную Думу. Ну, все нормально. Вот теперь вот вопрос станет, кто будет бенефициарами всего этого, так сказать, обогащения приватизационного. Произойдет ли оно вообще в этом объеме, потому что само по себе произойдет. Это скандальная история, украдут. Потому что приватизируют самые выгодные части государственной
собственности. Крадут, Газпром украдут Путина и его друзья. Украдут. Причем санкции Вашингтонского обкома никто не попросит. Просто вот украдут и
все. Во всяком случае...
Все,
я думаю, что Вашингтонский обком проголосовал бы за то, чтобы они попали нужным людям, видным хозяйственникам, типа тех же всяких Силуановых, Набиуллиных, так сказать, и им подобных, которые время от времени возвращаются, так сказать, в частный сектор и там пожинают, так сказать, свои барыши. Вот, но, так сказать, так это будет происходить или нет, это, конечно, вот вопрос ближайших дней, который, наверное, имеет смысл поглядеть попристальней. В какую сторону это будет развиваться. В значительной мере это будет видно по составу кабинета министров. На сегодняшний день о нем известно только о председателе, и все. Но дальнейший его состав, он, наверное, покажет, ну, скажем так, какие-то векторы или ориентиры, да, того, что это может быть. Я хочу сказать, что сам Мишустин, в общем-то, человек тоже не бедный. Он, на самом деле, за 10 лет работы в... налоговом ведомстве вместе со своей супругой заработал чуть-чуть больше миллиарда рублей официально. Но не долларов же, все-таки рублей. Вот. Это я говорю не в его оправдании, а просто к тому, что надо понять, что это, так сказать, не парень от Сахи, который, так сказать, является каким-то трудоголиком.
Сейчас это больше просто... воровать, он больше возьмет, я думаю.
Ну, я, да. Наверное, да. Это... Вот. Наверное, да, это тоже, да. Тоже будет видно. Вот. Там, кстати, тоже масса интересных моментов. Ну, например, понятно, что, в общем-то, муж – это основной добытчик в семье не традиционно, а по факту. Вот. И когда жена, так сказать, занимается частным бизнесом в виде либо заместителя председателя некого ЗАО, в котором председателем является ее собственный муж, либо в виде, так сказать, организатора там, женских танцев, так сказать, танцплощадок и тому подобное, и на этом деле за 10 лет умудряется заработать 860 миллионов рублей, а муж только оставшиеся 140, работая вот главой федерального ведомства. Ну, это о чем-то говорит. Знаешь, понятно, что, так сказать, деньги приходят какого-то из другого источника и в достаточно обильном состоянии, отнюдь не из зарплаты. Пожалуйста, Саша.
Я бы оставил эти рассуждения Навальному, так сказать, он это блестяще, так сказать, наверняка пишет, какой дом на Рублевке, на кого он там зарегистрирован, где он не задекларирован. И наверняка он найдет эти все варианты, покажет нам сквозь квадрокоптера, так сказать, все будет нормально. Значит, это бытовая коррупция, которая объективно существовала, существует и, скорее всего, будет длительное время существовать в российском правительстве при Путине точно. Мы говорим о политическом влиянии того или иного. Зачем это сделалось? Сделалось для того, чтобы сохранить Путина.
Это точно. Ну, это как бы это аксиома, Саша. Ты пойми, так,
вот, в том, что я здесь ни европейцы, ни американцы, даже японцы в это дело не задействованы. Уж злобные монголы вместе с некруганцами, и то никакого отношения к этому нет. Просто Мишустин будет красть в семью. Это как бы вот, ну, для меня это очевидная вещь, так сказать, потому что он туда шел ради этого, так сказать, он в этой системе находился, находится и будет находиться. Значит, как правительство Медведева воровало, так правительство Мишустина будет воровать. И от наличия там Силуянова или не Силуянова, или какого-то еще какой-то фамилии никакой роли не играет. Это правительство Путина. Вот то было правительство Путина. Был непопулярный Медведев. Ему в виде благодарности за то, что он сдал пост президента, значит, оставили на посту премьера 2 года. Вот он на 2 года отбыл и с удовольствием ушел куда-то совбез на какую-то пенсионерскую должность. Поставили другого, так сказать. Но роли это не играет. Это одни и те же люди.
Я не знаю, насколько он с удовольствием ушел на это дело, потому что все-таки, пока он был премьером, он какие-то вещи там разруливал и, видимо, свой карман не забывал.
Мне, кстати, в этой связи... Карман не забывал, но разруливать он ничего не мог в силу ограниченности ума и чувствовал он себя неуютно. Он чувствовал себя неуютно на собраниях, потому что все над ним насмехались и издевались. Все же за спиной, все понимают, что он дурак, так сказать, и он не в состоянии ничего решить. Значит, поэтому я думаю, что он чувствовал себя неуютно. Ну, не совсем же там какой-то совсем. Он же видит, что все над ним издеваются, потому что и пресса над ним все время издевалась. Он поэтому прятался, поэтому пил. Поэтому, так сказать, вот, он чувствовал себя неуютно. А так он вроде в тиши кабинетов будет надувать щеки там в этом Совете Безопасности, бумажки перебирать перед заседанием. Так, ну, вот эта работа по нему, по его возможностям, как раз ее он вполне в состоянии выполнять. Никакого реального влияния на силовиков у него не было, нет, не будет никогда.
Там есть кому перебирать бумажки, а председательствовал на Совете Безопасности всегда лично сам собой, вот, поэтому, собственно, ему там заместители особо не нужны, так что я думаю, что это просто временная такая должность. Тем более,
Медведев был членом Совета Безопасности в течение, как премьер-министр по должности, все время там находился, как он сидел на этом кресле, так и справа или слева от Путина, так он будет сидеть. Значит, да, абсолютно пенсионерская такая синекура, так для пиздителя. И как раз я считаю, ощущаю себя комфортно. Камеры редко показывают, журналисты редко пристают в этой части. Все будет нормально себя ощущать.
Меня, кстати, в этой связи интересует вот в плане будущего расследования Навального даже другой вопрос. Вот интересно, с новой переменой обстоятельств в ведении жены Медведева останется по-прежнему самолет «Эмбраер»? Или у него, так сказать, Костин его потихонечку отберет?
А это зависит от того, как они договорились с Путиным. Не с Костином. Да, с Костином это на эту тему разговаривать не будет.
Вполне возможно.
На эту тему так, не исключено, что так как она сейчас не является официальной леди, жена премьер-министра, так сказать, ее лишат этого самолета. Да, это вполне такая ситуация возможна. Вернее, она будет другой самолет брать за свои деньги, так сказать, арендовать, так сказать, и за украденные, так сказать. А вот этот самолет, который постоянно у ней под задницей находился, его могут отобрать. Вполне логично.
Ну, просто любопытно, действительно, вот что именно с ним случилось. Просто недавно расследование было Навального по этому поводу, достаточно интересное. Вот как бы хочется предложить ему, так сказать, сделать его продолжение. То есть, чему...
Ну, она же ездила на какие-то мероприятия, так сказать, благотворительные, еще что-то, так сказать, или там по своим делам. Но теперь с мужем будет летать на его самолете. Его точно не лишат самолета.
Ну, да, хотя не знаю, тот же это Эмбраер будет или нет. Ну, ладно, жизнь покажет. Ну что, Саш, может быть, перейдем к вопросам, потому что у нас уже накопилось энное количество. Вот первый, поскольку теперь Путин убрал Димона, снизилась ли вероятность того, что он его назначит преемником в 2024 году? Ну, понимаете, сама функция преемника, она сильно девальвируется, вот исходя из тех изменений, которые как бы собираются внести в Конституцию, которые еще точно непонятно, какие они будут, очертания их. Но вполне возможно, что эта должность будет чисто номинативной. А если еще и пройдет вариант, что нельзя президентом оставаться больше двух сроков, то тогда Димон свой первый срок как бы уже отрубил. Вот. Ну и на один срок, я не знаю, может быть, если это будет чисто такая фанерная должность, так сказать, ради просто пожимания рук, так сказать, и все. Вполне возможно, что он и сохранит какие-то свои шансы. Но это не факт, это трудно сказать. Пожалуйста, Саша.
На мой взгляд, он уже неизбираемый.
Так, второе продолжение вопроса. Зачем Путин предложил изменить Конституцию, чтобы отстать у власти лично без преемника после 2024 года? Ну, в общем-то, да. Вообще, сама по себе история с президентом и избираемым его всенародным голосованием, она, конечно, каждый раз будет вопросом во все большей и большей степени о том, что это за выборы, как они фальсифицируются, как их подтасовывают там и прочее, прочее, прочее. То есть это же происходит на выборах в Государственную Думу, но если тот механизм, который собираются задействовать изменения Конституции, действительно пройдет, то есть перетянуть полномочия с одной стороны на премьера и вроде бы создать тем самым парламентскую республику. Вот отказаться от президентского самовластия. Ну, хорошо звучит на самом деле, хотя эта сущность его будет совершенно другая. А со второй стороны, ну, депутаты Госдумы, их там много, их тоже фальсифицируют, точно так же будут перетасовывать через администрацию президента, которая вполне возможно станет со временем администрацией премьера. Вот, но так или иначе, как только члены Госдумы будут избраны, их все-таки много, там уследить, так сказать, как именно фальсифицировали выборы на том или ином участке гораздо сложнее, чем по выборам единственного всенародно избранного, то избрание так, членами Государственной Думы, из которых конституционное большинство по-любому окажется в руках Единой России или какого из ее преемников, или правопреемников, это гораздо проще и менее канительно. Так что лично без власти он не останется. Во всяком случае, из того, что предложено сейчас, это следует почти очевидно. Так. Продолжение. Что ожидать от правительства Мишустина? Какие-то перемены или то же, что было с Медведевым? Ну, все-таки Мишустин человек немножко другого плана. Вот Саша, может быть, его знает, так сказать, больше и лучше. Вот. Но он, так сказать, работал долго в налоговой службе. Его отметили, как чуть ли, Путин отметил, как чуть не лучшего руководителя налоговой службы в мире. Ну, мы цену таким оценкам знаем. У нас тут лучшие министры обороны в мире уже были и прочее, прочее. Вот. Но, видимо, он должен назначить какой-то другой состав, так сказать, действующих лиц, поскольку сам он, насколько так слухи ходят, является выходцем из органов, то есть из тех же ФСБ, структур ГБ и так далее, то рано или поздно, так сказать, туда вот эти вот элементы должны в это правительство инфильтроваться, вот, и таким образом, ну, как-то поменять его лицо. Как они дальше будут действовать? Ну, вот, интересный вопрос. Вообще, это своего рода такая загадка. Пожалуйста, Саша.
Лично он человек, несравненно, более толковый, чем Медведев. Лично он. Но сам должность у него, да, так сказать, официанта подай принеси. Поэтому, ну, и если он будет выполнять ее как-то иначе, будет пытаться проявлять какую-то инициативу и проявлять, так сказать, лишнюю резвость, он перестанет быть премьер-министром. И он прекрасно понимает. Поэтому он будет сдерживать свои чувства и желание поработать как нормально, и будет прикидываться вторым Медведевым. Мы его встречаем, мы обратим внимание, что как он через ближайшие так и 2 месяца на публичных заявлениях, открывая рот перед журналистами, начнет говорить глупости. Это будет верным признаком того, что так, он придуряется. В этом качестве он только может и сохраниться.
Ну вот, продолжение, означает ли назначение Мишустина то, что Путин хочет его сделать своим преемником в 2024 году? Я думаю, что не означает, потому что, во-первых, он своим преемником хочет видеть себя самого. А во-вторых, относительно, значит, глупости и не глупости, я хотел просто дополнить Сашу на ответ. Понимаете, можно, конечно, произносить глупости, как это делал Медведев, да, то есть говорить ни о чем. И в этом смысле он как бы абсолютно травоядный и никому не может помешать, потому что его легко, как говорится, тут же поправить на месте, и, в общем, он не обидится. Но для того, чтобы та же самая президентская администрация, которая реальным является правительством в стране, принимала какие-то решения, хотя бы в плане директив, все-таки необходимо давать какие-то дельные советы. Я не говорю, что это должны быть указания или что они должны быть обязательно сделаны публично. Но хотя бы должно вырабатываться какое-то правильное, так сказать, решение, которое основано не на глупостях. Вот то, что медведевское правительство, во всяком случае, в значительной его части, было способно это сделать, я имею в виду в первую очередь экономический блок, то у меня на этот счет очень большие сомнения. И поэтому, естественно, что если нет дельных советов, то нет и дельного результата. Поэтому, может быть, правительство Мишустина в этом смысле, оно сможет ангажировать более, как бы, профессиональных и ответственных людей, чем то, что было в правительстве Медведева. Это предположение, это ни в коем случае не обоснование, это скорее часть надежды.
Мы видели большое количество людей, которые до того, как они попадали наверх, они были умными людьми. Я могу привести пример, который вы все помните. Саша Жуков.
Да, депутат, кстати.
Вполне был толковый, так сказать, с хорошим образованием экономическим. Он учился с Сережей Дмитриевым в одной группе. Ты помнишь, да? Значит, с хорошим образованием, с пониманием, разумный, толковый. Когда он был депутатом, нормальный. Да. Председателем комитета по финансам, по бюджету, нормальный. Как только он стал зампредом, и его назначили в Олимпийский комитет, и перетянули в правительство, стал идиот. Вот прямо, буквально это в течение 2 недель перешло, так сказать, из одного качества в другое. Иначе там не выживают.
Ну, его
точно такая же процедура.
Более того, его обратная ситуация следует добавить, что он гораздо в большей степени, чем раньше, когда был депутатом и председателем комитета, он отмалчивается сейчас. В общем, он, как ты заметил, он вот предпочитает слишком сильно общественные своими заявлениями не будоражить.
Так Жуков и в обратную сторону. Когда он оттуда вылетел, он так и сразу поумнел. И есть другая ситуация. Вот был премьер-министр, который вел себя как полный идиот, так сказать, не хуже Медведева, такой Фродков. Ты помнишь так? Создавалось впечатление, что он вообще, кроме разговора о повышении ВВП, ничего не знает, ничего не понимает. Производил именно такое впечатление. Смею тебя верить, разумный человек. Я с ним общаюсь в очереди за молоком, так ведь у нас на Рублевке. Абсолютно разумный человек, с абсолютно разумными суждениями, с абсолютно взвешенными какими-то мыслями по кадрам, по решению вопросов, так сказать, за здравыми рассуждениями. Он ведет себя нормально, потому что он сейчас в отставке. Он чувствует себя так и в этом плане абсолютно спокойно, так и уверенно, и нормально, и позволяет себе быть умным. А до этого не позволял. Другое дело, что у Медведева это получалось органично, он по жизни идиот. Поэтому надо было прикидываться.
Понимаешь? Ну, может быть, не самый большой идиот среди всех, которые только существуют в стране, но для своей должности.
Не самый небольшой, но весьма близко. То есть по деловым качествам он, конечно, никакой. Это тоже понятно. Так. А эти ребята прикидываются. Медведев был органичен в этом качестве, так ведь он был силен, конечно.
Так, как вы думаете, что теперь Путин сделает Медведевым? Назначит его на какую-то другую должность, вероятно? Ну, вы знаете, та пенсионная должность, о которой мы говорили в самом начале, она, собственно, уже есть, на нее он и назначен, так что я не думаю, что к ней должна какая-то другая должность добавляться. Другое дело, что я обратил внимание, что вот эта вот должность заместителя председателя Совета Безопасности, во-первых, это все-таки не тот человек, который перекладывает бумаги. Там масса секретариата, который умеет и знает перекладывать эти бумаги. Эта должность как бы ни при чем. Должность такая висящая в воздухе. То есть он выполняет поручение, которое официальная вот установка такая. Он выполняет поручение, которое ему дает президент, это раз. Или председатель Совета Безопасности, что одно и то же. И второе, сама по себе должность и назначается, и упраздняется теми же самыми указами президента, то есть того же председателя Совета Безопасности. Иначе говоря, сегодня захотел, назначил его на новую должность, сегодня захотел, упразднил его вместе с должностью. И ничто от этого абсолютно не пострадает, потому что в этом самом Совете Безопасности, то есть в современном аналоге Политбюро, каждый сидит при какой-то функции. Вот председатель правительства, вот министр обороны, вот министр иностранных дел, вот, так сказать, тебе еще председатель ФСБ, вот еще там тебе тот или иной, так сказать, чиновник. А он при чем? Ну вот он ни при чем абсолютно, он ни за что не ответственен, за что не отвечает. Ну что-то вроде тени Путина, понимаешь? Ну а зачем ему тень, когда есть он сам налицо? Вот, поэтому, так сказать, предположить, что он будет вести заседание Совета Безопасности вместо Путина, это маловероятно все-таки.
Не сможет, его силовики пошлют на второй
уровень. Ну, естественно, потому что... Ну,
а они, ребята, не дураки в основном.
Да, то есть, зачем там при председателе, так сказать, живом Политбюро, так сказать, должен быть какой-то там его исполняющий обязанности. Вот, поэтому это чисто декоративная функция. Я не знаю, я думаю, что она... в ближайшем или в каком-то обозримом будущем подлежит, естественно, упразднению. Потому что не прослеживаются какие-то обязанности или необходимость в ее существовании. Так. Весело Новый год начался. Ну да. Живем, веселимся. Так. Что вы думаете о послании Путина? Он заявил, что Россия впервые обгоняет другие страны по созданию нового ядерного оружия. Понимаете, я хотел по этому поводу вот, и нового ядерного оружия, и вообще оружия, сказать, так сказать, две вещи. Первое, это то, что, во-первых, речь идет о некоторых типах этого оружия, а не всего оружия в целом. И вопрос о том, насколько оно является действенным или эффективным. Ядерное оружие относится к той категории, которой, как замечают многие обозреватели, которым не воюют, а которым бряцают. То есть, как бы показывают, что оно у нас есть. А вот какое оно в действительности, способно ли оно что-то реально выполнить, те функции или нет, мы, по сути дела, после Хиросимы и Нагасаки ничего похожего не знаем. Да и то, скорее, походит на внезапную атаку, так сказать, неизвестным каким-то видом вооружений, которое в дальнейшем никогда больше не использовался. Поэтому говорить о том, насколько оно действительно эффективно, обгоняет оно что-то или не догоняет, сказать очень трудно. Вот. Во-вторых, речь еще идет о его массовости. То есть, насколько оно вообще-то способно быть массово тиражировано, а не просто существовать в опытных экземплярах. Так что это все, я думаю, часть некой, ну, идеологической или пропагандистской, что ли, такой войны, которая ведется, которая должна вестись, она ведется с обоих сторон, это бесспорно, вот, в которой этот новый тип ядерного оружия играет свою роль некого наполнителя. Вот, но так как-то преувеличивать его или считать, что это некая палочка-выручалочка на все возможные ситуации, ну, я думаю, что не стоит. Может быть, оно действительно обгоняет его так, как бы в теории. Но это обгоняние происходит постоянно с обеих сторон, то в одном, то в другом. Пожалуйста, Саша.
Гораздо большую роль сейчас играют средства доставки и точность этого оружия, чем конкретные. Да, показали возможности, что тут царь-бомба рванула там 60 мегатонн или что-то типа этого. Ну, больше-то и как бы не требуется никак. Она проплавляет там какую-то гигантскую воронку оставляет и все прочее. Вопрос о доставке и вопрос о точности этой доставки. Mm-hmm. Это вот может играть какую-то роль. А конкретно сделать мощнее, чем царь-бомбу, mm-hmm. военного mm-hmm. смысла в этом нет.
Ну, вообще, как бы структурно даже необходимость в таком, ну, массовом оружии уничтожения, оно, так сказать, сильно под вопросом находится сейчас. Одно дело, когда были мировые войны, причем мировые войны такого уровня, когда одна нация была готова целиком уничтожить другую. Как это казалось там, в войне с Германией, там, с Японией и, соответственно, наоборот. Я думаю, что сейчас все-таки до такого степени ожесточения, озлобления это не доходит. Поэтому ядерное оружие остается скорее оружием вот именно бряцания в плане самозащиты, то есть предупреждение от того, чтобы на какую-то страну, так сказать, особенно находящуюся в контрах с другими, вот, не напали ее, не сожрали, не поступили с ней как с Ливией, как с Ираком там, и с чем-то подобным. Вот это реальная его роль. Насколько здесь в этом смысле важна точность его, там, гиперзвуковая начинка или еще чего-то, ну, это часть, наверное, такого стремление доказать, что мы можем это сделать, так сказать, и на нас как бы нападать поэтому не требуется. В общем-то, это то, что и требуется на сегодняшний день от ядерного оружия. Я, кстати, в этой связи часто вспоминаю госпожу Тэтчер, которая в 1985 году приезжала в Советский Союз, и которую тогда три советских корреспондента яростно осаждали в ее прямом интервью, которое давалось по советскому телевидению. А тогда была очень популярна концепция ядерного разоружения. Ее советское правительство активно проталкивало. Вот Тэтчер, выступая против этого ядерного разоружения, говорила о том, что, ну а что вы, собственно, выступаете? Оно на 40 лет обеспечило мир в Европе. Ну, собственно, это было так. Ну, сейчас слова Тэтчер можно принять только с определенной поправкой, с учетом тех конфликтов, которые разгорелись и потом, после того, как уже распалось два противостоящих лагеря, но это проблема скорее двух противостоящих лагерей, точнее одного из них, чем проблема ядерного оружия. Так, еще один вопрос. Вы предпочитаете Путина или какого-нибудь ультралиберального политика типа Немцова или Гальперина? Ну, я не знаю, кого имеет в виду под Гальперином, может быть, Марка, который участвовал в нашей передаче. Вот, Немцова или так далее. Вы знаете, у Саши есть любимая поговорка, которая мне сейчас не очень удобно даже приводить, о различиях в сортах, так сказать, непотребляемого продукта. Вот, поэтому мне здесь трудно сделать какой-то выбор, кого здесь предпочесть. Я бы предпочел кого-то совершенно другого. Вот, человека с патриотическими взглядами, и который был искренен бы в этих патриотических взглядах и реализовывал их, что самое существенное, причем реализовывал не каким-то тайным планом и при помощи самодержавной такой сахи, которая попала в его руки, а при помощи открытого правительства, при помощи прозрачных и честных выборов, а еще лучше прямой демократии, которая была бы установлена в стране. Вот этот тип власти мне нравится. А дальше уже, понимаете, зависеть от самодержца, которому попадает в руки вот этот вот бич, он дальше может вертеть его в какую угодно сторону. Мне, честно говоря, ни в каком приложении это не нравится. Пожалуйста, Саша.
Я Краснову предпочитаю.
Ну, вот это вот ответ из той же так сказать, серии. Так, вопрос. Дайте, пожалуйста, ваш номер телефона. Ну, вы знаете, как-то вот не принято раздавать все-таки номера телефонов, так что и мы, наверное, от этого воздержимся. Все-таки, если вы хотите что-то связаться, или, так сказать, давайте, или это, ну, в общем, или через редакцию связывайтесь с нами, Револьвер ТВ, или еще как-то. Просто не хотим, чтобы он использовался, так сказать, повсюду там для каких-то прозвонов и обзвонов спамовых, потому что их и так приходится достаточно уже благодаря действующей системе связи. Так, далее. Поддерживаю Смирнова касательно Вашингтонского обкома. Ну, спасибо. Так, как вы думаете, не станет ли изменение Конституции завесой для отмены права на персональные данные? Вы знаете, это право-то само достаточно зыбко, поскольку правом на эти персональные данные, по сути, обладают государственные структуры. И независимо, кстати, от того, даете вы на них разрешение или нет. Потому что эти персональные данные, они о вас собираются по-любому. Вот вы, ну, записываетесь там, допустим...
Когда тебе дают паспорт, неужели тот, кто тебе дает паспорт, не знает номер этого паспорта?
Ну, выдача паспорта, ну, я приведу другие какие-то примеры. Там, допустим, в МИАСе вы находитесь, который вот вашими медицинскими данными управляет записью к врачу.
Следователь может запросить чего-то, везде вот. Всегда получает то, что он хочет.
На портале госуслуг вы записываетесь, значит, опять оставляете свои персональные данные. Регистрируете машину, опять предоставляете свои данные, квартиру и так далее. Все эти данные сводятся воедино, составляют вот эту самую big data, дополняются вашими электронными адресами, которые вы тоже там оставляете и так далее. И что дальше отменять-то, собственно? Государство уже и так ими владеет. Вот эти права на персональные данные, оно для вас остается чисто символическим, потому что вы из всех этих источников персональных данных себя все равно не вычеркнете, а проконтролировать, как государство использует вот эти сводные данные против вас, вы все равно не имеете возможности. Так что изменение Конституции, здесь надо написать другую Конституцию с другими правами и другими обязывающими механизмами, о чем мы все время с Сашей говорим. То есть вопрос не в том, чтобы реанимировать вот этот вот труп и заполнять его какими-то поправками, а в том, чтобы создать принципиально другую конституцию, которая бы не только защищала права граждан, но и давала им эти права, которая давала возможность их реализовать именно как граждан, а не как, так сказать, подданных тех, которые платят дань, так сказать, своему правителю. Так, и еще вопрос. КНДР разнесла южан Йепхенда. США грохнули иранского генерала. Иран разнес базу США. Почему РФ не дает сдачи американцам за ракетные удары по авиабазам, на которых находились самолеты РФ? Ну, если вы имеете в виду атаки на сирийские авиабазы, на которых находились российские самолеты, то, ну, я, во-первых, не знаю, пострадали ли, так сказать, эти российские самолеты, потому что об этом как-то не докладывалось. На нападение на другие российские базы, на которых находилась, в частности, российская техника, я, в общем-то, не слышал. Поэтому я думаю, что Соединенные Штаты на самом деле в этом вопросе соблюдают аккуратность, именно потому что ответный удар в случае намеренного, так сказать, действия такого рода, он действительно может быть, причем по американцам его нанести гораздо проще. Только у них много военных баз, у них там сосредоточено много техники и не техники, и поэтому с этой точки зрения ответы могут быть очень вариабельные и действительно разнообразные. Поэтому я думаю, что стороны просто соблюдают здесь, так сказать, некий такой политес, который вызван отнюдь невежливостью американцев, а пониманием тех, что, ну, есть адекватные силы, которым можно получить ответный удар.
Вот а еще новость. Лучше дома сидеть и не лазить по чужим странам. Это касается и нас, и американцев, и кого угодно.
Вот. Своими делами. Ну, что ж, мы сегодня исчерпали на список вопросов. Это очень хорошо, что мы уложились в данное нам время. Часовой передачи. Спасибо вам за то, что вы принимали в нем участие. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». До свидания.
До свидания. Всего хорошего.